Продолжаем исследовать историю Древнего мира. И возвращаемся мы с вами в Большую Евразию. Где-то около 4000, возможно, 3500 лет до нашей эры, из некоего центра, которую мы с вами на прошлой нашей беседе договорились обозначать как Южноуральско-Каспийско-Черноморские степи, во все стороны двинулись наши далекие-далекие индоевропейские предки. Причем, когда мы говорим «во все стороны», это значит именно «во все стороны», потому что двинулись они на юг. Двинувшись на юг, они дошли до Передней Азии и образовали там царство Митания и Хеттское царство. Два первых гарантированно индоевропейских цивилизованных царства, которые серьезнейшим образом столкнулись с местным шумеро-аккадским египетским субстратом, выстояли в этом противостоянии и смогли создать собственную развитую цивилизацию. Но мы тут же вспомним коллапс Бронзового века, то есть 12 век до нашей эры, 12-11 век до нашей эры, о котором мы специально даже передачу посвятили, специальную беседу. Ведь туда тоже приходили индоевропейцы, совершенно точно. Почему эти индоевропейцы поссорились с другими, которые уже давным-давно там жили, например, с хеттами или с потомками метанийцев? Так просто потому, что это, нужно понять, самое главное, индоевропейцы не расселялись по плану. Это были миграции, это не был запланированный, завоевательный или колонизационный поход, как, например, поход Христофора Колумба или поход Наполеона, неважно. То есть, не было такого центра у индоевропейцев с какой-то столицей, который мог бы составить план расселения всей этой беспокойной сволочи на четверть земного шара. Конечно, нет, это было глубоко родоплеменное общество, и расселялись именно рода, реже племена и гораздо реже, и уже позже союзы племен, когда в данном конкретном месте становилось неспокойно жить. Или, такое тоже могло быть, это субъективный фактор, но его нельзя сбрасывать со счетов, когда глава рода говорил, что я знаю места, которые лучше этих, где живем мы. И мы, дорогие родственники, пропутешествовав всего лишь 400 дневных переходов, кстати, для кочевника это не так много, заживем в два раза лучше, чем было. И они срывались с места и ехали просто потому, что они были невероятно мобильны. Потому что они знали колесо, спецованное колесо, и одомашнили лошадь в качестве тяглого животного. А значит, имели огромную потенцию в мобильности. Они могли в любую секунду переместиться на большие территории. И вот род за родом в течение столетий просто откачевывали в неком направлении. Например, на юг, в сторону Малой Азии. Откуда поступали через десятые руки торговцев некие важные, интересные для них, для наших далеких прапредков, товары. Они хотели просто оказаться поближе к ним. И вот столетие за столетием эти рода кочевали, и, например, вот они докочевали до того, что лет за 300 наполнили вот ту самую территорию, где проживали хетты, изрядным количеством протохетского населения, которое в конце концов соединилось вместе, сначала в союз племен, а потом уже и в полноценное государство, которое возглавило страну, например, которое конкурировало на равных с Аккадской империей, с Египетской, потом стало их конкурентом, но вслед за первой волной была и вторая, и 22-я волна, куда более диких, беспокойных, еще не вполне цивилизованных родственников, которые уже даже не говорили на их языке, точнее говорили на родственном языке, но он отличался как русский от немецкого. Вот мы, например, можем, не учив специально немецкого языка, поговорить, скажем, с выходцем из Берлина, или из Мюнхена, или из Гамбурга, неважно, и понять, что он говорит. Нет, не сможем, потому что русский чудовищно отличается от немецкого. При этом и русский, и немецкий – это индоевропейские языки, которые имеют один общий корень. У нас общий предок с немцами и этнически, и культурно, и лингвистически, но мы их не поймем. И вот хетты не понимали через 250-300 лет своих прямых родственников, которые пришли опять из далеких степей, гонимые той или иной нуждой, возможно, голодом, эпидемией, войной, которая вытеснила их из предгорий, жаждой наживы, потому что там, в Малой Передней Азии, было богато и сытно, и об этом все знали. Они не могли с ними договориться. Как мы не смогли договориться с немцами. Или во время Семилетней войны, когда мы воевали в 18 столетии. Или во время Первой мировой и Второй мировой, когда мы сражались с немцами в веке 20-м. Поэтому тут ничего удивительного нет. Однако далеко не только на юг шли индоевропейцы. Шли они точно так же и на восток. И на юго-восток. И на юго-востоке к... не очень понятно точно какой дате, но приблизительно к 17-15 векам до нашей эры они достигли сначала Афганистана, потом Пакистана, а потом и современной Индии, попав как раз на территорию, которую когда-то занимала великолепная арабская цивилизация, дав начало цивилизации совершенно новой, которая, тем не менее, не уничтожила, а включила в себя старую цивилизацию долины Инда, дав начало цивилизации индийской. Сейчас я специально говорю слово «цивилизация». Я уже об этом неоднократно упоминал. Я не люблю это слово. Просто другого термина у нас пока нету. И для краткости я упоминаю именно его. Потому что как таковая индийская цивилизация, ее просто не существовало. Потому что Индия – это огромная местность, где сразу существует множество зачастую отрицающих друг друга культур, которые ни этнически, ни религиозно, ни культурно не связаны друг с другом. Но мы сейчас берем вот такой некий индийский мир, вот то самое место, где сначала была Хараппа, туда потом пришли индоевропейцы, которые дали нам потом ведийскую индуистскую религию. Как бы она ни была не похожа на самые разные течения внутри себя, они тоже сильно отличаются зачастую. Как бы она ни различалась с религией, культурой, языком местного индийского автохтонного населения, которое, вот, например, носило когда-то харабскую культуру, а потом мигрировало в центр юг Индии на Шри-Ланку, где они проживают, в общем, и до сих пор. Мы, конечно, говорим в первую очередь о тамилах, как самых перспективных потомках Хараппы. Но при этом индоевропейцы ушли и на восток, как я сказал, не только на юг, но и юг, юго-восток, но и прямо на восток. И появляются они, вы представляете, на территории современного Китая. Потому что распространение курганов, которые содержат в себе 100%, внимание, не предположительно, а 100% индоевропейский набор материальной культуры, так это ж западный Китай, он... Там этот субстрат есть, его довольно много. Более того, китайцы – это люди, которые очень трепетно относятся к письменной культуре, которые имеют, это в самом деле огромная их заслуга, имеют где-то около 3500 лет истории письменного языка, который развивался непрерывно, не дискретно, не прерывался никогда. Это точно их язык, который жил на одной и той же самой территории и развивался вот столько лет. Поэтому мы можем очень многим китайским источникам, даже которые относятся к крайней древности, более-менее доверять. Ну, вы представляете, у китайцев, ну, так приблизительно, в 9 веке нашей эры уже был свой древний и древнейший китайский языки, который они вынуждены были учить, как мы учим, например, церковнославянский или древнерусский и латынь. Вот у китайцев то же самое уже было к тому времени свое. В 9 веке нашей эры, когда у нас... только образовалась Русь. Ну так вот, представляете, китайцы знают этих индоевропейцев, они их прямо обозначают юэджи. Вот юэджи – это наши индоевропейские, очень далекие родственники, которые добрались до Китая и научили китайцев пользоваться колесницей. Китайцы знали повозку. Повозку с обычными монолитными вот такими круглыми колесами, в которую запрягались те или иные тягловые животные, в первую очередь быки. Ну, потом и лошадки, конечно. Но вот эти пришельцы из степей, они принесли им всю ту же спецованную колесницу. И если мы посмотрим на совершенно потрясающий археологический комплекс гробницы императора Цинь-Шихуана, знаменитую терракотовую армию. Я думаю, что если вы просто не слышали о таком никогда и забьете в Google «терракотовая армия», вам попадется огромное количество свидетельств. Тысяч, возможно, уже даже 10 или даже больше тысяч солдат в полный рост, сделанных из глины, обожженных, в доспехах со всеми мельчайшими подробностями, с индивидуальными лицами, которые были закопаны вокруг гигантского кургана великого объединителя Китая. И вот там у этих солдат, мне кажется, не у всех, у некоторых есть очень специфические колесницы, которые вообще-то сразу видно, откуда происходят. Это колесницы Юэджи, это колесницы наших индоевропейских далеких родственников, которые дошли до Китая тоже. Но шли индоевропейцы и на Запад. Наверное, самой яркой страницей их западной миграции является, ну, во-первых, конечно, катастрофа бронзового века, потому что наши родственники не терялись никогда. Куда бы они ни приходили, там наступала катастрофа. Сразу непонятно, они ее сами устраивали или шли туда, где плохо, чтобы поживиться некоторым образом. Ну, просто потому что кочевники, которые живут неподалеку с оседлыми людьми, это всегда огромная проблема для оседлых людей. Не для кочевников, а для оседлых людей. Так вот, шли они и на Запад. И, конечно, вот да, ярчайшее их проявление – это участие в катастрофе бронзового века, но туда они пришли и раньше. Я говорю в первую очередь о юго-восточном Средиземноморье, я говорю о Балканах, я говорю о Греции, я говорю о островах Эгейского моря. Это Крит, Кипр, Киклады знаменитые. Это ионийская часть современной Турции. Это та самая часть, где потом зародилась величайшая средиземноморская цивилизация, греческая цивилизация, которая является вообще колыбелью всей европейской культуры, которая дала огромный толчок римской цивилизации, которая в конце концов породила вообще всю Европу, в которой мы проживаем уже сегодня. Туда европейцы приходили, как обычно, в несколько волн, потому что самые древние миграции туда, судя по всему, совершались еще около второго тысячелетия до нашей эры. Они, как обычно, были именно миграциями, это не было завоевание, туда приходила одна семья, ну, понятно, большая родовая семья, человека с 30, 40, возможно, 50. Потом таких семей там образовывалось 10, потом 1000, и вот оказывалось, что у вас уже тут целый народ живет. И постепенно они вторглись в те места, где жило некое таинственное догреческое население, очень цивилизованное, которое хорошо знали все соседи. В Шумеро-Аккадском регионе, в Египетском регионе, в Финикийском регионе, в регионе Анатолийском, то есть это территория современной Турции, которые торговали с ними, обменивались знаниями, там была своя письменность, сначала иероглифическая, потом и обычная буквенная. И вот туда, там были огромные дворцы, мы об этом будем чуть позже говорить. Вот туда вторгаются постепенно вот эти вот самые индоевропейцы, которые где-то около 18 века до нашей эры входят прямо широкой и твердой стопой на территорию данных земель и остаются там навсегда, фактически дав начало некоему синкретическому синтезу, то есть смешению старого и нового, породив, не уничтожив, породив новое, абсолютно новое. Но это же 18 век всего лишь. А вот уже в 15 веке до нашей эры туда подступает новая волна индоевропейской миграции. Ну и в 12 веке, вот это вот золотое время коллапса бронзового века Средиземного моря. Третья волна индоевропейских миграций, которая, ну так получилось, полностью наложилась на чудовищную геоклиматическую катастрофу, похолодание, одновременно исчерпание важнейшего металла, это олово, что, собственно говоря, повергло весь данный регион в настоящие темные века, в настоящий ад, о котором мы говорили с вами на специальном уроке, на специальной нашей беседе. Собственно, мы сейчас на этом останавливаться, поэтому не будем. Просто скажем, что индоевропейцы пришли туда, и дальше они пошли еще дальше на запад, то есть в Европу. То место, которое мы теперь называем Европой. И, кстати, в самом термине «Европа» очень многое сказано. Потому что термин этот не вполне понятен. Не вполне понятен, кто его произнес первый. Откуда само слово? Очень может быть, что это многократно транслированное шумеро-аккадское слово – которая переводится как «страна заката» или просто «закат» или «тьма». Потому что Европа – это на западе относительно Междуречья, Тигра и Ефрата, ведь правда? Вот это вот страна тьмы, страна заката, туда, где уходит солнце, на запад. Вот, судя по всему, так. Что было отражено, кстати, в небезызвестной нам легенде о похищении Европы. Мы же помним, как старая греческая легенда, как Зевс, обратившись быком, похитил прекрасную девушку Европу и увез ее в страну теней. Таким образом, с тех пор эта страна и называется Европой. Мы же отлично понимаем, что эта девушка в легенде называется по имени территории, а никак не наоборот. Но, тем не менее, вот такое религиозно-магическое отражение действительности нашло свое место и в великолепных греческих легендах, которые в самом деле дали нам образы космической глубины и мощи. Но что это за Европа-то вообще-то была? Туда ушли люди, которые дали нам археологические культуры, ямную, шнуровой керамики, впоследствии культуру похоронных кубков и культуру боевых топоров на севере Европы, из которой потом получились протогерманцы, которые потом превратились во всем хорошо нам известных немцев, датчан, шведов, норвежцев, ну, то есть, германцев. А дальше на запад и южнее ушли кельты, то есть, протокельты, люди, которые в конце концов дали нам страну Францию, страну Ирландию, Шотландию, Бретонь, которые вообще-то заселяли гигантские территории от части прикаспийского территорий до Испании. Вот это все была территория, заселенная кельтскими племенами, которые вообще-то были очень похожи изначально на германцев. И, видимо, говорили на каком-то предельно родственном языке. Имели очень похожую культуру, но потом размежевались и, находясь в несколько разных условиях, дали совершенно разные всходы в уже поздней бронзе и железном веке. Вот примерно так выглядела миграция индоевропейцев. Часть из них стала индоарийскими народами, часть из них, собственно говоря, индоевропейскими, попав в Европу, дав нам одновременно индейцев, греков, немцев, французов, русских, литовцев и многие-многие-многие другие народы. Понятно, что на север индоевропейцы попали далеко не сразу. Но уже северные миграции далеких потомков, тех самых ветвей, которые выросли из общего праиндоевропейского корня, это вопрос уже не просто поздний, это вопрос даже уже не Железного века, это вопрос поздней античности и даже раннего Средневековья. То есть, вообще-то, это через серию наших бесед, потому что мы так или иначе подходим постепенно к концу Бронзового века, дальше у нас классическая античность, и только потом начнется Средние века, которые расскажут нам, как вообще потомки праиндоевропейцев попали на север Европы. Там не очень здорово, то есть, как там, в смысле, здесь, мы же отсюда говорим, не очень здорово здесь, очень плохой климат. Зачем они сюда пришли, это отдельная история. Ну, надеюсь, мы об этой отдельной истории будем живы, поговорим. Оставайтесь с нами, продолжаем изучать историю Древнего мира. Дальше мы обязательно остановимся на цивилизации, о которой невозможно не сказать, говоря о Бронзовом веке, на Минойской цивилизации. На сегодня все. Всем пока.